Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В течение последних дней мы рассуждаем о способах и средствах, которые надлежит православному христианину употребить для того, чтобы поприще Святой Четыридесятницы оказалось плодоносным, чтобы произошли те изменения в нашей жизни, в нашем сознании, в нашей воле, в наших чувствах, которые бы приблизили нас к Господу. И чтобы мы могли эту близость почувствовать, что крайне необходимо для укрепления нашей веры, для формирования подлинно христианского взгляда на жизнь и в первую очередь на самих себя. И говорили о том, что средства, которые предлагает Церковь во время поста, действительно являются эффективными. Покаяние, воздержание от пищи, пост, молитва, милосердие. Все это действительно может быть очень эффективным, если все это является реальностью, а не фантазией нашей, не подобием реальности, не попытками чуть-чуть приблизиться ко всему этому и в какой-то момент остановиться. Тогда ни воздержание, ни молитва, ни пост, ни покаяние, ни милосердие не принесут никакой пользы. А как можно исказить вот все эти замечательные качества и требования, которые предъявляет Церковь? Достаточно просто. Пост. Можно поститься, можно более или менее поститься, можно вообще не поститься. Молитва. Можно молиться, отдавая этому состоянию силы своей духовные, напрягая ум и волю, а можно с ноги на ногу переступать, стоять в храме и мимо ушей пропускать даже то, что в храме произносится, теряя всякую связь с молитвой, собранной в храме общины. Но то же самое можно сказать и о милосердии, то есть о добрых делах. Можно совершать это в меру, конечно, своих возможностей. Никто ни от кого не требует восшествия на Голгофу. Но ведь можно отдать в гуманитарную помощь вещь хорошую, но не подходящую по размеру, а можно и ту, которую лучше в утиль отдать. То же самое можно отнести и ко всем другим характеристикам духовной жизни. В какой-то мере они могут быть действительно восприняты и воспроизведены каждым из нас, а когда-то могут просто превратиться в профанацию. Вот для того, чтобы был некий контроль над тем, как мы, верующие люди, используем те средства и способы духовной работы над самим собой, и требуется то, что святые отцы называли сохранением, проникновением ума в сердце. Вчера вечером в Даниловском монастыре после вечернего богослужения я старался подробно раскрыть эту тему, что означает контроль мысли над человеческими чувствами. Потому сегодня не буду повторять, а скажу то, что мне бы хотелось добавить к сказанному вчера. Дело в том, что контроль мысли над нашими чувствами – это то, что в святоотеческой литературе называется сохранение ума в сердце. Святые отцы четко понимали, что такая неконкретная область человеческой природы, каковыми являются чувства, могут меняться на противоположные. Поэтому над нашими чувствами должен быть контроль разума, контроль мысли. Но говоря так, мы ни в коей мере не можем игнорировать другой опасности. Если все с умом хорошо, если человек обладает твердыми убеждениями, в том числе религиозными убеждениями, если он хорошо образован, начитан, если он много знает, если его так сходу с пути истинного не свернешь, тогда, конечно, такой ум может и должен управлять чувствами. Ну а если недостаточно образованы, и не в том смысле, что не получили каких-то дипломов об окончании высшей школы, а просто мало читали, мало знаем, даже формируя свои религиозные знания, чаще опираемся на какие-то рассказы, на беседы. Никогда в жизни многие ведь не прикасались к первоисточникам христианских знаний. Слово Божие знаем плохо. Вот если такой непросвещенный разум будет контролировать чувства, а всегда ли это может привести к правильным последствиям? А не будет ли этот разум, наоборот, подталкивать человека к деяниям, которые никак не совместимы с теми целями, которые благочестивый христианин ставит, в том числе и во время Великого Поста, для стяжания основ духовной жизни? Другими словами, разум может играть и должен играть важную роль в контроле над нашими чувствами, но это предполагает воспитание разума. Разум должен питаться истинами, непоколебимыми. И вот такими истинами в первую очередь являются истины Божественного Слова. Поэтому, если мы хотим, чтобы разумом собственным мы управляли нашими чувствами, мы ведь должны знать Божье Слово. Мы должны его читать. Евангелие, апостольские деяния, в первую очередь, должны быть настольной книгой. Нельзя один раз в жизни прочитать, и то с купюрами, Евангелие и сказать, что мы его знаем. Евангелие нужно читать от корки до корки столько раз, сколько возможно в течение жизни, потому что каждое чтение открывает ту грань, которая не видна была в чтении предыдущем. Не может быть сознательной жизни православного христианина без чтения Священного Писания, потому что именно Слово Божие питает разум, а разум способен повлиять на чувства, как о том только что было сказано. К сожалению, не всегда даже знания самых возвышенных истин сохраняются, тем более остаются неким руководящим началом в жизни. И вот тогда наступает очень опасный период. Если Слово Божье и истины Слова Божие перестают играть решающую роль в определении человеком того, что правильно, а что неправильно, что есть истина, а что ложь, что откровение, что соблазн, то тогда и верующий человек с такими знаниями может оказаться легкой добычей врага. А не так ли произошло в 20 веке с нашим благочестивым народом? Ведь почти все кончали школы, в которых преподавался закон Божий. Но, наверное, чтение священных книг не сопровождалось правильными, умными и современными по тому времени пояснениями тех, кто преподавал. Наверное, слишком много было формализма, как у педагогов, так, может быть, и у детей, изучавших Слово Божие. И все это привело к тому, что формальное знание Слова Божьего не вошло вовнутрь большинства людей, не сформировало убеждения. А если нет убеждений, то очень скоро сознание и воля порабощаются другими идеями, привнесенными со стороны. И знаем, как вчерашние гимназисты, изучавшие Слово Божие, надели на себя красные банты и пошли крушить церкви. как то же самое и делали солдаты, еще вчера вставали в шеренгу, идя навстречу врагу, провозглашали священный для России того времени символ и призыв за веру царя и отечества. Но наступили другие времена, и новые учители пленили сознание православных людей, потому что основы веры не сформировали в сознании этих людей подлинных убеждений. Никакая самая великая книга не работает, если она не становится частью убеждений человека. И сегодня мы не застрахованы от повторения тех же самых ошибок. Мало того, что мы редко читаем Слово Божие, то разве мы размышляем над этим Словом? Разве мы систематически спрашиваем у священнослужителей или у других просвещенных людей, что означают те или другие тексты? Меня радует то, что в последнее время на нашем телевидении, в том числе и через церковные каналы «Спас» и «Союз», идут прекрасные передачи, в котором просвещенное духовенство в том числе объясняет Священное Писание и делают очень много для укрепления веры в нашем народе. Но даже для тех, для кого недоступны эти телепередачи, несомненно, должны находить способ всегда побеседовать с просвещенным человеком, лучше всего со священнослужителем, особенно если внешний мир привносит тревогу, сомнения, а как много таких ложных и опасных сигналов, которые обрушиваются на сознание православного человека, неся в себе ложь, клевету и против церкви, и против служителей церкви. Именно для того, чтобы сформировать у людей недоверие к тем словам, которые церковь обращает своему народу. Еще раз скажу, ничего нового. Точно так же по этим же лекалам разрушалась в начале века 20-го православная Россия. Ничего нового никто не изобрел. Даже иногда, читая те или иные выдумки в адрес церкви, наполненные злобой, клеветой, задаешь себе вопросом, но неужели действительно все это может быть усвоено сознанием нормальных, особенно верующих людей, на фоне той страшной истории 20 века? Неужели снова поскользнемся на этом специально разлитом масле? Подобно тому, как подскользнулся один из героев известного произведения Булгакова. Я говорю это все к тому, что живем мы во время непростое. Мы должны не только обладать ясным православным мировоззрением, мы должны уметь его защищать, во-первых, перед самими собой, в ответ на те вызовы, которые обращаются к нам, но также защищать, помогая тем, кто не способен сам защититься. Мы должны становиться очень солидарной, сильной православной общиной, исполненной искренней верой, обращенной духом своим к тем святым угодникам, которые пали жертвой страшной борьбы с нашей церковью, первым из которых является святой патриарх Тихон, мощи которого покоятся в этом святом храме. И пусть Господь молитвами наших мучеников, исповедников, поможет нынешнему поколению православных людей не просто хранить веру в церкви, но быть способными отвечать на всю ту ложь, клевету, нападки, которые сегодня обращаются на церковь так, как я уже сказал, обращались они в начале века 20-го. Мы ни с кем не ищем войны. По-христиански мы всех прощаем. У нас не должно быть зла в сердце. Если вот в этой полемике, в этом диалоге с людьми недоброжелательными мы почувствуем прилив злой энергии, Если мы вдруг возненавидим того, кому мы оппонируем, нужно остановиться и этого не делать. Потому что в таком случае зло нас победило. Но если зла в сердце не имеем, если имеем снисхождение и даже любовь к людям заблуждающимся, имеем возможность и силу защитить Слово Божие, Церковь Святую, народ свой, то долг наш делать это со смирением и доверием Господу, который ведет наш народ и Церковь нашу, Ему единому, только известному путями. Нам же только остается надеяться, что это есть Божественный путь, путь истина и жизнь. Аминь.